Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию публикацию с интернет-портала «Православие и мир». Это размышление игумена Саввы Мажука, насельника Свято-Никольского мужского монастыря города Гомеля, Белоруссия, о христианском высокомерии. Каждый ребенок знает, что если стать между двумя тезками, например, двумя Наташами или Ленами, загадывай желание, и оно обязательно сбудется. Есть и другие проверенные способы. Можно пожелать, глядя на падающую звезду, выпить в новогоднюю ночь шампанского с пеплом листочка с записанной мечтой, угадать, в каком ухе звенит, умело задуть свечи на именинном пироге и так далее. Одна старушка-монахиня советовала загадывать желание во время пения херувимской на литургии. Этот способ был особенно почитаем в их монастыре за безотказность действия. Это все, конечно, наш православный фольклор, милый и безобидный. Точнее, милый, когда безобидный. Но речь не о том. Оказывается, у монахинь тоже есть желание. И вообще, христиане на самом деле чего-то хотят. Христиане хотят спастись. Это именно то, чего они хотят. Это то, чего жаждут, о чем неустанно пекутся, о чем все их помыслы, надежды и упования. Но в то же время это тот момент нашего религиозного опыта, который меньше всего понятен людям нецерковным. Им не ясно, что же мы имеем в виду, когда говорим о спасении. Можно еще понять человека, который болеет или переживает за детей, чтобы они устроились, удачно вышли замуж, жили не бедно. Просить об этом у Бога очень естественно и понятно. Приносить ему себя и свое время, жертвуя ради благополучия своего и близких. Кто вас в этом укорит? Но ведь христиане не в этом полагают свое спасение, и вся их религиозность вовсе не исчерпывается житейскими просьбами. Тут следует сделать оговорку. Сами верующие не всегда понимают, о чем же они просят, когда молятся о спасении или желают его хорошим людям. Это печально, но что тут поделаешь? Случается, что два верных прихожанина, разговорившись, вдруг обнаруживают, что верят в разных богов, и представления о спасении у них разнятся невероятно. Так уж бывает и довольно часто, что православных людей объединяет не вера, а какие-то совершенно посторонние вещи – обычай, болезнь, привычка, политика, страх, а иногда и просто скука. Но многие христиане, нет, не большинство, но многие, согласны в том, что неверующие люди разных религий и исповеданий будут обязательно гореть в аду. У православных есть шанс туда не попасть, спасаются немногие. То есть спасение очень часто мыслится как избавление от адских мук. Избежавшие ада идут в рай. «Если праведник едва спасается, — сокрушается апостол Петр, — то нечестивый и грешный где явится? Как говорила одна бабушка, мне бы грешнице хоть где-нибудь на краюшке там посидеть, ножки свесить. Даже очень хорошему человеку крайне трудно попасть в рай, а вы говорите иноверцы». Для последователей Бога человеколюбца — это очень странная вера, убежденность в том, что всякий неправославный человек лишен спасения, то есть попадает в ад. Есть, конечно, версии более мягкие, но они скорее разновидность уже названного варианта. Некоторые православные богословы и миссионеры говорят об этом прямо, другие – намеками. Но смысл один – неправославные не спасутся, что в переводе значит «гореть вам в аду». Из православных спасутся тоже не все, но лишь малая часть благочестивых людей, и гарантий никаких. Конечно, это рождает множество вопросов, и первый из них – может ли наследовать Царство Небесное человек, исповедующий такую веру, то есть религиозно убежденный в том, что всякий неединоверный ему человек будет за это и именно за это предан вечной муке? В какого Бога верит такой человек? Можем ли мы быть уверены, что этот Бог и есть Бог-любовь? Это вопросы скорее риторические, и ответ на них для меня очевиден. С другой стороны, правильно ли мы делаем, что отождествляем спасение с избавлением от ада? Лишение спасения и ад – это одно и то же? Тогда, что такое спасение? От чего мы спасаемся? Что мы можем знать о судьбе и участи людей неправославных и иноверцев? Среди древних гор в дикой пустыне жил отшельник. Еще мальчиком он сделался монахом и стал учеником известного подвижника. В трудах воздержания, в безмолвии и бдении он и сам незаметно стал учителем, и в его скромную пещерку стали приходить люди, прося помощи и наставлений. Однажды некий почитатель оставил старцу большую сумму денег, чтобы он мог купить себе и своему ученику припасов на зиму. Послушник, одержимый страстью сребролюбия, зарезал старца и похитил деньги. Через несколько дней в пещерку вернулся другой ученик и нашел наставника в крови и ужасных ранах, но живого. Смрад от гниющих ран пропитал килю, вся пещера была в крови. Старец жестоко страдал, но взял с ученика слово, что он до его кончины не будет звать никого, чтобы, обнаружив его в таком состоянии, люди не стали преследовать убийцу, и у того было бы больше времени, чтобы скрыться. «Его схватят и приговорят к смерти», — говорил старец, — «а я не могу этого допустить. Со временем он может исправиться и вернуться к правильной жизни». Ученик выполнил завещание старца, и он, мужественно перенося нечеловеческую боль, скончался в своей пещерке. Это не легенда, и старец, и его ученики — реальные лица. Они жили в начале 20 века, и имена их известны, как и место этих событий. Историю эту сообщает Александра Давид Ноэль в своей знаменитой книге «Мистики и маги Тибета». Да, это были самые настоящие тибетские монахи, и люди, знакомые с духовной практикой ламаизма, как и просто необычайно ревностные христиане, имеют полное право возмутиться в этом месте и прервать чтение. И понятно почему. Те духовные опыты, которые описывает даже Давид Ноэль, способны вызвать ужас у любого читателя-христианина. Вызывание демонов, поедание трупов и прочие жуткие ритуалы. Но мне нравится эта история тибетского старца, потому что она укрепляет меня в надежде на то, что никакая религия не способна убить в человеке зерно подлинно человеческого, посеянное в наши души Творцом. Никакая религия, в том числе и православие. Позволяю себе это дерзкое высказывание, во-первых, ясно представляя, как мы, православные люди, очень часто смиренно принимаем и даже оправдываем всякие безобразия и человеконенавистнические эксперименты, лишь бы только они были облечены в ризу православной духовности и сопровождались благочестивой лексикой. А во-вторых, я твердо знаю, что православная вера не исчерпывается религией и гораздо обширнее ее. Однако вернемся к убитому старцу. Почему мне вдруг вспомнился этот случай? Потому что я считаю глубоким заблуждением убежденность в том, что всякому неправославному предстоит гореть в аду. В истории, литературе, да и просто в нашей жизни мы можем вспомнить огромное количество примеров бескорыстной жертвенности и подлинного человеколюбия, проявленного не только нехристианами, но и людьми неверующими. Например, где-то на Кавказе живет старушка в горном ауле, и у нее козы. Она любит своих внуков, кормит их сыром и радуется их силе и красоте. Она ни слова не знает по-русски, воспитали ее в другой культуре и религии. Она молится так, как ее научила мать, живет так, чтобы быть достойной своего отца, своего народа, никому не желает зла и, главное, никому этого зла не делает. У них не было церквей и священников, они мусульмане, и только лишь поэтому ей и ее детям и внукам назначены адские муки? Как можно допустить, что люди, не узнавшие Христа, но жившие согласно его заповедям, пусть даже и не подозревая об этом, обречены на вечные муки? Спиноза, Бергсон, Бубер, Шалом Алейхим, Януш Корчик. Несмотря на все добро, сделанное ими, Джон Донн, Шекспир, Ньютон, Льюис были англиканами, и только за это преданы посмертному мучению? Лейбниц, Кант, Шиллинг, Гёте, Гаас – протестанты. Их судьба нам известна? Великий Плотин, философ, аскет, человек, целиком отдавший себя поиску истины, всем умом и существом своим, устремленный к подлинному бытию, ему назначено вечное наказание? Мои оппоненты скажут, рядом с Плотином и другими жили настоящие христиане, лилась мученическая кровь. Бергсон хотел креститься, но так и не сделал этого. Бубер изучал христианское богословие, Шиллинг вел переписку с православными философами, большинство из них слышали о Христе и его церкви, но гордыня, именно гордыня, не дала им принять истину. Чечня когда-то была христианской, там ходили православные миссионеры, и им следовало бы вернуться к настоящей вере отцов. Как можно их добро ставить на один уровень с нашим, христианским, настоящим? Если они тоже спасаются, то тогда какая ценность нашей веры? А я вовсе не утверждаю, что иноверцы спасаются. Я просто настаиваю, что у нас нет никаких оснований считать их обреченными на адские муки только за принадлежность к другой религии. Все евангельские реплики, связанные с посмертным наказанием грешников, указывают на главный критерий – Господь будет судить людей за преступления против любви. Достаточно вспомнить описание страшного суда, которое дает нам сам судья в Евангелии от Матфея, глава 25. Это не притча, рассказанная пророком, не сон провидца, не видение святого. Сам Господь подробно излагает ход этого судебного разбирательства. Христос приходит на суд во славе с ангелами своими и отделяет грешников от праведников, как пастырь отделяет овец от козлов. А потом идет опрос подсудимых. О чем Христос спрашивает? Не о религиозной принадлежности, увы, не о политических взглядах, не об образованности и социальном статусе. Ноги ходили, больных посетили, странников приютили, голодных накормили, жаждущих напоили. Вот и все. А потом каждый идет туда, куда ему и следует, в радость Господа или в муку. Ведь добро универсально. Каждый человек несет его в себе с рождения и ничего поделать с этим не может. Мы вслед за Тертуллианом верим, что всякая душа по природе христианка. Древние язычники тоже предчувствовали, хотя и не знали наверняка, что сотворены кем-то по-настоящему добрым. И зерна божественного добра живут в людях и делают их способными приобщаться к божественному бытию. Бог обитает в душе, нам открыты небесные тропы, и от эфирных высот к нам вдохновение летит. Это писал гениальный Овидий. А вот пророческие слова Цицерона. «Есть несомненная некая сила, которая бдит над родом человеческим, и не затем растит и питает его, чтобы по преодолении стольких трудов не зринуть его в смерть, как в вековечное бедствие. Нет, скорее уж мы должны считать смерть открытым для нас прибежищем и пристанищем». Если у этого изящного язычника была такая светлая надежда на Бога, предчувствие того, что он не сгинет понапрасну, и не на муку обречена его душа, а мир этот со всеми его красотами и чудесами, из которых человек всех чудесней, создан добрым Богом, и ему можно доверять, то как на его фоне смотрится наша убежденность, что огромное число людей будет брошено в огонь? Не шаг ли это назад по сравнению с языческими упованиями? Не знак ли это того, что мы недостаточно усвоили учение нашего Спасителя, умевшего ценить и беречь зернышки человеческого добра, где бы он их ни находил? В Капернауме к Иисусу приходят иудеи и просят его исцелить слугу одного римского сотника. Они с ним были дружны, и сотник даже помогал как-то их синагоге. Иисус идет с иудеями в дом сотника, но по дороге ему встречается еще одна делегация. Апостол Лука называет их друзьями сотника. То есть сначала пришли иудеи, потом друзья. И можно предположить, что лично сотник со Христом так и не встретился. Все общение проходило через посредников. И что же, друзья? Сотник просит Иисуса в дом не входить. Заметим, что правоверному иудею вообще воспрещалось входить в дом язычников. Но сотник говорит о другом. «Я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Интересно дальше. Иисус удивился, вот так и написано, удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле я не нашел такой веры». Совершенно понятно, что больной тотчас исцелился. Но меня здесь восхищает не чудо исцеления, по-другому и быть не могло. Вот хороший человек, но не крещенный. Правда, тогда крещенных-то и не было, и святой Иоанн Креститель, как известно, умер некрещенным и ни разу в жизни не причащался. Иноверец, язычник, человек другой крови и чужого языка. Человек-то он добрый, и иудеям он нравится, но ведь он один из них, из захватчиков, оккупант, идолопоклонник. И вот веру такого человека Христос ставит пример иудеям, просвещенным и правильно спасающимся. И это не единственный случай, когда Господь прославляет веру людей другой веры и племени. Вот история 10 прокаженных. Господь велит им показаться священникам, и несчастные исцеляются по дороге, но поблагодарить Христа за исцеление догадался только один. К сожалению, это был самарянин, человек нечистый для иудея, по крови и религии. Но Господь прославляет благодарность этого самарянина, ставит ее в пример. И такая красивая история о вере Хананиинки в 15 главе Матфея. Какая мудрая женщина, какой урок смирения для всякого верующего. У нее болела дочь. Это было беснование, болезнь страшная и стыдная. Она не просила об исцелении. Она кричала вслед Христу, а он молчал, будто и не слышал ничего. Уже и ученики устали от крика и просили учителя что-нибудь сделать. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их. О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. Как это, наверное, здорово услышать, как Творец восхищается тобой. Каждый ребенок мечтает о том, чтобы отец им гордился. Об этом не говорят вслух. Многие даже не осознают этого своего тайного желания. Но так хочется, чтобы кто-то большой и настоящий радовался тебе, гордился тобой, заметил твой маленький, но очень важный труд. Господь всегда замечает добро. Он тот, кто умеет гордиться своими детьми, вселять в них бодрость, надежду и утешение. Христос удивился вере сотника, прославил благодарность самарянина, похвалил смирение хананеенки. Он замечает крупицы добра в нашей жизни и не смотрит на лица, цвет кожи или вероисповедание. Добро везде остается добром, и оно встречается порой в самых неожиданных местах. Апостол Павел, который сознанием дела и за дело обличал языческие нравы, тем не менее писал: «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Послание к римлянам, 2 глава. Заметим, апостол говорит, что язычники творят добро по природе. Вот как верует церковь. А мы перефразируем эту мысль словами Тертуллиана, утверждая, что каждая душа христианка именно по природе, по своему богообразному устроению. Так что же, может, и не надо им и христианство проповедовать? Если душа и так христианка, по самой природе, зачем ее снова как бы вторично обращать в христианство? Будем внимательны. Мы только что привели мысль апостола Павла из послания к римлянам. Это он произнес такое суждение о язычниках, и тем не менее, ни капли не сомневаясь, обошел с проповедью о Христе всю вселенную. Значит, для него это не было противоречием. Ведь он проповедовал не новую этику или социально-политическое учение, и не новую философию. Он говорил людям о Христе Спасителе, Боге-человеколюбце, победителе смерти, Творце этого мира. Люди по природе как-то совершенно естественно стремились и стремятся к добру, истине и красоте, но они никак не могли понять, откуда в них это. Апостол им объяснил, в кого они такие пошли, чей образ они носят. Он не только говорил о Христе, но еще и приводил к нему, и это не метафора, а живой опыт охристовления. Но кто же тогда горит в аду? Кто-то же должен гореть в аду. Должны же быть точно известны люди, списки, реестры, кто-то же горит. О ком мы вообще можем точно сказать, что он горит в аду, высказать такое богословское обоснованное суждение ясно и отчетливо? Кто эти люди? Вот, из умерших, еретики, политики, поп-звезды, великие грешники и злодеи, самоубийцы, безусловно, Гитлер, Сталин, Жек-Потрошитель, горят? Был такой некрасивый случай. Батюшка освещал квартиру моим знакомым. У них случилась трагедия, отец повесился. Священник долго и искренне молился, кропил святой водой и мазал маслом, и под конец, снимая петрохиль, изрек: «Ваш отец сейчас в самых глубоких недрах ада, в самом жестоком пламени, и пребудет там вечно». Какие у нас все-таки терпеливые женщины. И удивительная способность – молча терпеть самое угрюмое хамство, да еще и облеченное в богословскую лексику. Хотя кто из верующих может сказать про себя, что он никогда не был подвержен приступам благочестия? Так горят самоубийцы в аду или не горят? Правильный ответ – мы не знаем. Это действительно единственный правильный ответ. А как же церковные обычаи – не отпевать, не поминать, не ставить креста? Очень правильные обычаи, и не стоит ими пренебрегать. Но это воспитательная, педагогическая мера. Никак не приговор или вердикт, постановление о вечной муке в аду. Такие дисциплинарные меры нужны живым, и именно как лекарство от суицидов, профилактика самоубийств. Эти церковные нормы очень эффективно работали многие века и все еще работают, но совсем не дают нам оснований считать, что вот этот конкретный самоубийца непременно горит в аду. Мы просто не знаем, что происходило с человеком в последние секунды его жизни, что случилось в этот момент между ним и Богом. Самоубийство – страшный грех, обрекающий человека на вечную муку. Но мы говорим о поступке, поступок оцениваем, но не человека, не его судьбу взвешиваем. Да и никто не давал нам такого права. О Гитлере и Сталине мы тоже не можем сказать с последней точностью, где они обретаются. Господь учит нас смирять себя в своих суждениях и выводах. И если нам кажется, что христианство способно ответить на все вопросы, мы ошиблись в выборе религии. Одно можно сказать с определенностью и только о себе самом. Я самый большой грешник и хуже всех. Этой практике самообличения нас учит апостол Павел. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. И мы читаем эти слова, приступая к чаше. Хотя грешниками себя и признаем, но к чаше все равно подходим, потому что засуживать себя нам тоже не позволено. О каждом из нас, окаянном грешнике, последнее слово произнесет Господь. Он все знает, и от Него не утаивается ни одна капля слезная, ниже капли часть некая. В Евангелии от Иоанна есть такой загадочный эпизод. Христос собирает своих первых учеников, находит Андрея, Петра, Филиппа, вот ведут к нему Нафанаила, и Господь говорит: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Почему ты знаешь меня? Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». О чем это они говорят? Кто может подслушать этот разговор, разгадать его скрытый смысл? Что там было под смоковницей? Почему Нафанаил все понял, а мы нет? Это, видимо, так и останется загадкой. Похожий случай – призвание Левия Матфея. Почему он вдруг все оставил, встал и пошел за Христом? Господь просто сказал: «Следуй за мною», и он встал и последовал за ним. Разве так может быть? Без особых знамений, чудес, пламенных речей. Что скрывает эта евангельская лаконичность? Что-то произошло между Христом и будущим апостолом, какая-то тайна, скрытая от всех остальных. В доме Симона Фарисея Христа радушно принимали и угощали с уважением и любопытством. И вот некая женщина, известная в городе грешница, незаметно подходит ко Христу сзади и, рыдая, разбивает сосуд с драгоценным миром, целует Господу ноги, отирает их миром и со слезами молча сидит у ног Спасителя. Самая безмолвная женщина Нового Завета. Ни слова не произнесла та, которой, видимо, было что сказать. И Христос ее ни о чем не спрашивал, только сказал: «Прощаются тебе грехи, вера твоя спасла тебя, иди с миром». От чего спасла? Кого спасла? Кто эта женщина? О чем она просила? Нам этого никто не говорит. Какая-то тайна совершалась на глазах у многих, но Господь не открыл ее никому. Ведь Господь говорит нам не все. На многие вопросы Он так и не отвечает. Нам дано знать только необходимое. Так и в вопросе о посмертной участи иноверцев, об исторических судьбах, по которым почему-то попускается существование других вер и религий. Нам не дано знать всего, а многое просто скрыто. И единственное, что нам остается, это молчаливое и смиренное доверие Богу. Есть апостольский совет: не судите внешних. Первое послание Коринфянам, глава 5, стих 13. Люди, находящиеся вне церковного общения, их судьбы и пути спасения закрыты для нас. Мы просто помним, что Бог есть любовь, и Он тот, кто не желает погибели человеку. Ты любишь все существующее и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел. Книга «Премудрости», 11 глава. И от Него не сокрыто ни наше добро, ни наше зло, христианин ты или язычник, эллин или иудей. Потому мы не смеем приговаривать иноверца к адским мукам только в силу его непринадлежности Христовой Церкви. Внешним судит Бог. Но вместе с тем мы не можем утверждать, что иноверцы спасаются. Люди внешней церкви не обязательно пойдут в ад, но это еще не значит, что они спасаются. И дело не в том, что существует какое-то промежуточное состояние, вроде тех, что описаны в дантовской поэме. Просто сам богословский термин «спасение» имеет четко определенное библейское значение. Если мы внимательно вчитаемся в библейский текст, то вдруг откроем для себя, что термин «спасение» понимается нами слишком однобоко, если не совсем узко. Для нас спасение – это возможность попасть в рай и избежать ада. Но авторы Библии вкладывали другой смысл в это хорошо известное понятие. Если говорить несколько упрощенно, то для людей библейской культуры спасение – это то, что связано с Мессией, с Его явлением, служением, Его царством, наконец. Святой праведный Симеон Богоприимец, который, как и предтеча, умер некрещенным, принимая на руки божественного младенца, произнес: «Видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Ясно, что речь здесь идет не о загробных муках или блаженстве. Праведный старец увидел не ад и рай в их физическом исполнении. Он держал на руках Спасителя. Христос – это и есть спасение, обетованный Мессия, память и откровение о котором ревностно берегли иудеи, которого ждали, о котором вещали все их пророки, потому что именно среди этого народа обещано было рождение Спасителя всего человечества, вождя спасения. Потому и самарянке сам Господь говорит, что спасение от иудеев, потому что им принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь». Послание апостола Павла к римлянам. Об этом вся Библия. Эта книга посвящена описанию истории спасения, повествованию о приходе в мир обетованного Мессии, семени жены, которая сотрет главу змея. Потому мы и не можем говорить о спасении вне Христа. Это полная бессмыслица, ввиду тождества Христа и спасения. Нет другого Христа, нет другого Мессии, нет другого спасения. «Нет ни в ком ином спасения, — говорит апостол Петр, — ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния, 4 глава. Иноверцы могут быть очень хорошими людьми. Их культура, философия и традиции могут поражать изобилием смыслов и моральной высотой. Прозрение и предчувствие их мудрецов и пророков будут удивительным образом согласовываться с Евангелием и даже как будто в изяществе и глубине превосходить все наши священные тексты. Но это человеческое, слишком человеческое. Господь через необычное и назойливое видение заставляет апостола Петра переступить через свое еврейское воспитание и несокрушимые предубеждения, чтобы войти в дом язычника и возвестить ему слово спасения. Корнилий Сотник – добрый человек, не знавший Христа, не ведавший спасения. Человек благочестивый, много молившийся и творивший милостыню, любимый и почитаемый всеми. Можно было ему остаться на этом уровне человеческого добра, а это немало. Но Господь посылает ему ангела, всего лишь вестника, а не апостола, велеть Корнилию призвать святого Петра. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Корнилий – языческий сотник, богобоязненный, добродетельный и благочестивый, может быть, даже святой, но и он нуждался в спасении, то есть во Христе. Потому могу предположить, что одно из самых первых самоназваний христиан было «спасаемое». Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяния 2 глава. Когда мы рассуждаем на тему «спасутся ли иноверцы», «как мне спастись», «что есть спасение», нам следует всегда возвращаться к Писанию – а оно говорит, что основанием, целью и самой энергией спасения является Христос. Именно Он – альфа и омега спасения. Мне не хочется здесь расшифровывать термин спасения как соединение с Богом, обожение. Мы не соединение ищем, а самого Христа, не обожение чаем, а самого Бога. Ад или рай, добродетели и падение – все меркнет и делается мелким перед лицом Спасителя, и самые привлекательные посмертные блаженства делаются пустыми и ненужными – если я не с ним. Святые не боялись страданий от мучителей и богоборцев, они даже ада не страшились, потому что жили Христом и во Христе. Апостол Петр из любви к ближним, упорным братьям своим по крови, желал быть отлученным только ради того, чтобы и они узнали своего Спасителя, встретили того, кто есть сама жизнь. К такой жертвенности его подвигало само спасение. Это вопиет в апостоле любовь Христова, живущая в нем. Жизнь, отказывающиеся от самой себя ради спасения людей. Есть люди, твердо убежденные в том, что в христианстве есть ответы на все вопросы. К сожалению или к счастью, но это не так. И чем глубже мы проникаемся Христовой истиной, тем больше вопросов встает перед нами. И это совсем не страшно, потому что Евангелие учит нас доверять Богу. А незакрытые вопросы учат нас смиряться. И это очень хорошо, это правильно, ведь смирение – это и есть признак христианства. А где, по каким вехам проведены границы церкви, мы узнаем не здесь. Единственный верный опыт проведения этих границ описан в Апокалипсисе. Там границы церкви совпадают с границами небесного Иерусалима. А это очень красивые стены из драгоценных камней. Вот там вопросов не будет, потому что и без них весело будет и радостно. О христианском высокомерии. Игумен Сава Мажука, насельник Свято-Никольского мужского монастыря города Гомеля, Белоруссия, интернет-портал «Православие и мир». На этом я с вами прощаюсь до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь!